артист Ярославского драматического театра имени Волкова Юрий Горобец. Борис Горбатов. «Донбасс». Отрывок из второй книги.
На шахте Крутая Мария выдавали лошадей на гора. Лошадей было 7, последние кони шахты. Стрепет, маркиз, Маруся, барышня, купчик, шалун и седая старая чайка. Сейчас все они в последний раз стояли в подземной конюшне, а к нагону собирали их в путь, чистили, убирали, даже прихорашивали, словно снаряжали их не для конного двора, а для свадебного поезда. «Ну вот, чайка», — говорил немолодой рябоватый конагон Никифор Бубнов по прозвищу Бобыль, вплетая алую шелковую ленту в седую гриву своей любимицы. «Вот и кончилось. Наша с тобой подземная служба совсем кончилась. Вот оно как, чайка милая ты моя. А поедешь ты теперь, чайка, на гора, да под самое красное солнышко, да на чистую волюшку, на зеленую травушку». Продолжал он нараспев и шепотом, так, словно рассказывал чайке сказку. «Эх, да ты, небось, и не помнишь, бедолага, в какое оно и есть, это самое красное солнышко. Не помнишь, где тебе. Вот дела какие у нас с тобой, чайка милая моя», — приговаривал он, уже начесывая на лоб лошади сивую челку, которую тоже собирался украсить бантом. Рядом негромко и согласно пели ребята, пели конагонскую. Гудки тревожно прогудели, шахтеры с лампами идут, а молодого конагона с разбитой головой несут. В конюшню незаметно вошел Прокоп Максимович Лесняк, начальник участка «Дальний Запад». В подземной конюшне, где раньше стояло до 50 лошадей, сейчас было пустынно и прохладно. Конюшня доживала свой последний час. От нее уже отлетел тот жилой, домовитый дух. Вот уведут лошадей, выметут ссоры, гнилую солому, сломают переборки и денники, переделают все. И будет уже не конюшня, а депо электровозов. Только запах останется. Запах старый, рудничной конюшни, прелого сена, конского пота, навоза, крысиного помета до ременной кожи. Запахи живут неистребимо долго. Ребята пели: «Прощай, проходка коренная, прощайте, запад и восток, и ты, Маруся ломповая, и ты, буланый мой конек». Песня была старинная, жалостливая, со слезой. Но конагоны пели ее равнодушно, бесчувственно и даже, как показалось Прокопу Максимовичу, чуть-чуть насмешливо. Старая песня не шла сейчас ни к месту, ни к времени. Ее пели просто потому, что другой подходящий для этого случая не оказалось. «Вот банты нашлись, а песни нету», — огорченно подумал старик. Он подошел к лошадям. «А это вы правильно догадались, хлопцы!» — сказал конагону вместо приветствия. «И ленты, гляди, запасли, ну и ну! Красивая ваша инициатива!» «А как же, товарищ начальник?» — отозвался вперед всех курчавый, смешлявый Вася Плетнев, водитель стрепета. «Это ж какие кони! Это ж кони заслуженные! Им хоть сейчас медаль давай, а ли пенсию!» «Ну... а ты, Никифор, как с собой порешил?» — спросил Лесняк, подходя к Бубнову. «Да все тоже, Прокоп Максимович.
Значит, на конный двор. Ну, а куда ж, Прокоп Максимович? Как-то куда? Что ж на шахте делов нет без твоей чайки? Ну, своего ума нету, молодежь займи. Эй, хлопцы, определить, что ли, на новую службу? Определить, Прокоп Максимович. Сменили саху на трактор. Вот видишь, а то уже ваш брат, кнагоны.
Какие ж они кнагоны, Прокоп Максимович? Незлобливо возразил Бубнов. Потом вздохнул и, как бы оправдываясь, добавил. Да и чайка без меня скучать станет.
Ну, недолго-то ей скучать осталось.
Я и похороню, тихо сказал кнагон. А чайка стояла, понурив голову, равнодушная и к лентам, и к бантам, и к самой судьбе. И что-то бесконечно унылое и горькое было в этой заморенной работой кляч. В том, как она стояла, покорно расставив ноги, готовая ко всему. В том, как неподвижно висел ее обтрепанный, обкусанный рудничными крысами хвост. Слепые глаза ее, много лет не видевшие солнца, слезились. Губы чуть слышно двигались, должно быть, жевали. Прокоп Максимович положил ладонь на потную холку чайки, она и не вздрогнула. Только минут спустя подняла свою умную печальную морду, тихо вздохнула или зевнула и опять безучастно понурилась. Да,
лошадиный век недолгий. А какой конь был, а? Сатана!
Значит, помните, Прокоп Максимович, благодарно шепнул Бубнов. Ну, а как же не помнить?
Сатана!
Уходят кони из шахты. Навсегда уходят. И что-то невидимое, неощутимое, но живое и сущее уходит вместе с ними. Навсегда. На веки веков.
Да. Удивительно. Нет, прямо удивление достойно, как-то ты чайку свою сберег побыли, а? Ведь она, небось, лет 10 в упряжке ходит.
Ровно 10.
Вот я и говорю, удивительно. И старик посмотрел на кнагон. Ему вспомнилась нашумевшая на шахте история чайки сатаны. В этой истории было три главных действующих лица. Сама чайка, кнагон Савка Кугут, да бобыль. Бобылем Никифора прозвали в первый же день его появления на Крутой Марии. Вот как это было.
Ты кто? Строго спросил десятник Серомаха, гроза новичков, заприметив в наряде рыжую домотканную свитку и лапти Никифора. Ты кто?
Я-то? А я? Бобыль. Это было его официальное деревенское звание. Он и сказал его. С тех пор иначе как бобылем его уже и не звали. Он и вправду был бобыль. Может быть, самый горький, самый сирый на всей брянщине. У него никогда не было ни кола, ни двора, ни семьи, ни хаты. Всю свою молодость он провел в людях, в солдатах, в батраках, всегда подле чужих коней, казенных, хозяйских или обозных. Ничего так в жизни не желал бабуль, как иметь своего коня. Будет конь, думал он, будет и хозяйство, и хата, и жена молодуха, и дети. За безлошадного кто ж пойдет? Чтобы добыть себе коня, он и пришел сюда, на Крутую Марию. Земляк, бывалый человек, присоветовал. Но на шахте бобыля определили не в забой, а в конюшню, конюхом. Тут много не заработаешь. Однако за зиму он справил себе хорошие сапоги и пиджак, но шахту не взлюбил и тосковал под землей. Весной он, ни слова никому не говоря, ушел с Крутой Марии, а осенью, отощавший, еще более сконфуженный, вернулся. Мечта о собственном коне не покидала его. На шахте бобыля узнали и даже полюбили. За глубину и кротость его души, за смирный характер, а более всего за то, что он
бобыль. Человек одинокий, несчастливый. Каждую осень, когда он загорелый, беспокойный, пропавший ветром, лесом и конским потом, возвращался на крутую Марию, шахтеры, шутя, спрашивали у него: «Ну как, бобыль, не женился?» Он научился отшучиваться: «Да нет, все, невесты достойной не найду». Одни щербатые попадаются. Эх ты, бобыль, бобыль. Так и текла жизнь Никифора Бубнова между деревней и шахтой, пока не явилась чайка. Чайку привезли на Крутую Марию в 930 году. Тогда это была молодая резвая трехлетка, такая веселая, что все, кто тут был при ее спуске в шахту, невольно заулыбались, глядя на нее. Она доверчиво вошла в клеть и простодушно заржала: «Солнышком прощается», — жалостливо сказала молодая рукоятчица, задвигая деревянные щиты, специально сделанные для лошадей. А чайка не подозревала, что надолго, может быть, навсегда прощается с дневным светом. Она простодушно ржала. Ржала, потому что ей было 3 года. Ей хотелось скакать и прыгать, задравши хвост, а никакой беды себе она и не чаяла. Темень в шахте сначала только удивила, но не испугала ее. Она знала, что на свете бывает ночь, и терпеливо ждала утра. Но ночь не проходила, утро тянулось, на утро не приходило, ночь тянулась слишком долго, и чайка, бог весть, как ее звали тогда, встревожилась, затосковала. Дикими, обезумевшими глазами глядела она на людей, загнавших ее в это мрачное подземелье. Она не понимала, зачем они это сделали. Она ржала, и даже не ржала, а вопила. И страшно было слушать эти вопли, мольбы о воле и солнце. А когда ее пытались поставить в упряжку, она и вовсе взбесилась. Словно поняла, что раз покорившись, уже навсегда останется тут. Она отчаянно рвалась, кусалась, слегалась. Одного канагона так ударила в грудь копытом, что тот, легонько охнув, замертво упал на рельсы. Второго прижал так, что еле оттащили: «Сатана, чисто сатана!» Чертыхались канагоны, и один за другим стали открещиваться от проклятой кобылы. Тогда-то и приступился к ней Савка Кугут. Савка поклялся, что или выучит сатану, или запорит до смерти. «Ты сатана!» — похвалялся он. «Ну, а я, брат, сам антихрист». Недобрая слава гуляла по шахте о Савке. Никто толком не знал, кто он, откуда родом. Сам Савка ничего о себе не говорил. Это был темноусый чернобровый красавец, богатырь и щеголь. Причем щегольство его было особого рода, босяцкое. Он гордо, хоть и небрежно, носил всякую цветастую рвань, большей частью бабьи подарки. Носил так, словно это были шелка и бархат. Но ничем в своем наряде не дорожил, мог и пропить, и продать любое. Он вообще ничем в жизни не дорожил. Савка пришел в конюшню в рабочую пору, когда лошадей там было мало. Обратав сатану недоуском и плюнув на руки, он взял кнут и, молча, даже не гикнув, при этом хлестнул кобылу. Та недоуменно, потом гневно заржала, взвелась на дыбы, но Савка железной рукой держал ее за повод и, не дав лошади опомниться, снова хлестнул ее кнутом. Так началось укрощение сатаны. Савка молча делал свое дело. Отхлещет кобылу, потом притянет ее за повод и долго-долго смотрит глаза в глаза своими страшными цыганскими очами, чтобы навсегда запомнила дрожащая от ужаса животина лицо, очи и кнут своего хозяина. Часа через 2 Савка привел сатану в конюшню. С первого взгляда бобыль понял, что мир между ними не наступил. Савка не победил, сатана не покорилась. Оба были утомленные и злые. От сатаны валил густой пар, вся спина ее была иссечена и сочилась кровью. «Эх ты ее!» Не то недоуменно, не то укоризненно сказал бобыль: «Убью!» ответил Савелий, заправил взмокший чуб под каску, сердито сплюнул на пол и вышел из конюшни. Бобыль взял сатану за повод и повел на место. А это ты сама, голубушка, виновата. Благодушно начал было он, но тотчас же и осекся. Ему почудилось, что в скошенных на него налитых кровью глазах сатаны горит огонек лютой ненависти. Это озадачило бобыля. А я тут при чем же? Не я же тебя учил. Ну да бог с тобой. И он обиженно отошел прочь. Однако в назначенное время он задал ей овса. И к его удивлению сатана немедленно и с жадностью накинулась на еду. Она с каким-то ожесточением хрупала овес, и бабулю невольно подумалось, что сатана оттого так ест, что хочет набраться новых сил для завтрашней схватки с кугутом. Эта мысль удивила и почему-то испугала бобыля. Вот чертова кобыла. Ну и ну. А на утро все началось сначала. Опять пришел Савка, опять долго и нещадно полосовал непокорную лошадь, потом увел. На этот раз бобыль проводил их неспокойным взглядом, и потом весь день был не в себе. Чертова кобыла не выходила из головы. В полдень Савка привел сатану обратно. На нее было страшно взглянуть. Клочья окровавленной шерсти свисали с ее спины, боков, даже бабок. Она трудно и прерывисто дышала и уже не ржала, а как-то странно икала. Ну, чертова кобыла! В первый раз мне попадается такая анафема, и Савка вдруг со всей силы кулаком ударил сатану по морде. Бобыль тут ничего не сказал. Торопливо взял сатану за повод и отвел на место. В эту ночь он вовсе не поднимался на гора. Остался подле сатаны. Мальчишка, конюх ночной смены, потом, смеясь, рассказывал ребятам, что бобыль всю ночь беседовал с сатаной. По душам беседовали, уж так-то ладно. Это была правда. Как все одинокие, робкие люди, бобыль любил разговаривать про себя. Он и сам не замечал за собой этой слабости. А чё ж ты работать не хочешь, а? Милый ты моя, приговаривал он, осторожно и бережно смывая примочками кровь со спины сатаны. Брат, не годится. Ну как же так? Работать каждый должен. И человек, и скотина. Ну как же, скажем, чтобы, например, не работать. Ну, нехорошо. Ну и что ж это, шахта? Шахта она. Шахта и есть. Я, брат, тоже сначала-то самутился. А потом чего? Привык, да. Работать, брат, везде можно. А то вот на ключе Сахарова. Бери-бери. Ты меня не бойся. Я человек смирный, я тебя не обижу. Вот и славно, умилялся бобыль, глядя, как сатана доверчиво слизывает сахар с его черной ладони. Вот и распрекрасно. Эх ты, милый ты моя. Когда на следующее утро Савка вновь пришел за сатаной, бобыль не смело обратился к нему. Слышь, Савелий, может того, а? Хватит! Что? Не понял тот. Говорю, будет, мол, а? Довольно. Но тот уже не слушая направился к сатане. Та всем телом задрожала, почуяв приближение своего мучителя. Бабуль забежал вперед и снова стал перед Савелием. Слышь, Савелий, прошу у тебя, а? Забормотал бабуль, прикладывая руки к груди, часто-часто мигая рыжими ресницами. Имея снисхождение, а? Все-таки живое создание, ведь запоришь до смерти. Ну чё, хорошего? Уйди, вяло сказал Савелий. Имея снисхождение, прошу тебя, уйди, заревел Савелий и замахнулся кнутом. Тогда-то и случилось необыкновенное. То, о чем потом долго говорили на Крутой Марии. С криком «Ратуйте!» бабыль выбежала с конюшни и бросилась бежать по рельсам. На крик сбежались шахтеры. Не умея ничего толком объяснить и размахивая руками, бабыль ввел всех в конюшню. Тут все и выяснилось. Некоторые сразу приняли сторону Савки. Вспомнили канагонов, покусанных сатаной. Кто-то даже сказал: «Разве это лошадь? Это чемберлен какой-то. Я не то, что кнутом, ее штыком надо». Но большинство вступилось за сатану. «Нет, не могу я тебя одобрить, Савелий. Не по-шахтерски с конем поступаешь. Конь шахтеру первый друг. Ты бей да с понятием бей. С сожалением», — зашумели шахтеры. «Совсем замордовал кобылу. Живого места на ней нету. Ребята, это вредительство. Чистое вредительство», — запальчиво закричал кто-то из молодых шахтеров-комсомольцев. Савка не принимал участия в общем оре. Он стоял в центре круга, не оправдывался, даже не огрызался, а молчал, да небрежно играл кнутом. Но словцо вредительства, видно, задело его. Он медленно обмотал плеть вокруг кнутовища, сунул кнут за пояс и сказал: «Ладно, конец базару. Отрекаюсь я от вашей проклятой кобылы. Эх вы, интеллигенция!» И направился к выходу, но уже у дверей обернулся и добавил: «А конягу татарам продайте. Лошадь из нее не получится». Пошумев еще немного, вышли и остальные. Так сатана осталась на полном попечении бабыля. Он стал как нянька ходить за ней, лечил ее раны, баловал сахарком да морковкой и часто ради нее оставался на ночь в конюшне. Незаметно для самого бабыля появилось новое, самому ему еще неясное чувство. Собственника, что ли? Сатана его лошадь. Он отстоял ее у Савки, у Десятника, у канагонов. Она была бы ничья, ее продали бы на мясо, если бы не бобыль. И теперь это был его, по праву его бобыля конь, давно желанный, вымечтанный. «Ты погоди, погоди, умница моя», — часто бывало говаривал он между делом, — «нам бы с тобой в деревню, вот куда, да, в деревню. На чисто полюшко, на зеленую травушку. И стали бы мы с тобой землю пахать, да, хозяйничать. Вот здесь морковка дорогая, купленная, а у нас была бы своя, и овес свой. Хорошо». Он все чаще возвращался к этой мечте. «Ты погоди, потерпи, умница моя. Вот разживусь деньжатами и выкуплю тебя. Да. Ну, а как же? И поедем мы с тобой в деревню, да на чистую волюшку, на зеленую траву». Он и сам толком не знал, как все это сделается. Да и можно ли покупать у шахты лошадей, но в том, что это сделается, в том бабыль был крепко уверен. Наконец, сатана поправилась, успокоилась, повеселела. Наступило время ее нового испытания в упряжке. «Сомневаюсь», — сказал десятник Серамаха, к которому не смело обратился бабыль, но возражать не стал. Весть о новом испытании сатаны быстро облетела Крутую Марию. У рудничного двора собрались канагоны. Всем было любопытно узнать, как теперь будет вести себя непокорная лошадь. Савка не пришел. Ко всеобщему удивлению, сатана послушно встала в упряжку, бабы что-то ласковое шепнул ей на ухо, она раздумчиво помахала хвостом, стронула партию скрипежным лесом и пошла, сопровождаемая веселыми криками шахтеров. В тот же день навсегда исчез с крутой Марии Савка Кугут, последний, настоящий канагон старого закала. Куда он ушел, никто не знал. А на крутой Марии родился новый канагон Никифор Бубнов, и лошадь его стала называться по-новому Чайкой.
Артист Саратовского драматического театра Сергей Игнатьевич Бржеский. Литературная композиция по рассказу Шолохова «Судьба человека».
Первая послевоенная весна на Верхнем Дону была на редкость дружная и напористая. В конце марта из Приазовья подули теплые ветры, и уже через несколько дней начисто оголились пески левобережья Дона. В эту недобрую пору бездорожья мне пришлось ехать в станицу Букановскую. И расстояние небольшое, всего лишь около 60 километров, но одолеть их оказалось не так-то просто. Мы выехали рано утром и только часа через три добрались до хутора Маховского, где и сделали остановку. Мой шофер побежал в чайную перекусить, а я присел на поваленный плетень и, сняв с головы солдатскую ушанку, стал с удовольствием греться на солнышке. Вскоре я увидел, как из-за крайних дворов хутора вышел на дорогу мужчина. Он вел за руку маленького мальчика, лет так 5-6, не больше. Они устало брели по дороге и, поравнявшись с машиной, повернули ко мне. Высокий мужчина, подойдя вплотную, сказал приглушенным баском: «Здорово, браток!» «Здравствуй!» — ответил я и пожал протянутую мне большую и черствую руку. Он нагнулся к мальчику и промолвил: «Поздоровайся с дядей, сынок, он, видать, такой шофер, как и твой папанька». Глядя на меня светлыми, как небушка, глазами, чуть-чуть улыбаясь, мальчик смело протянул мне свою розовую холодную ручонку. Я легонько потряс ее и спросил: «А что же это, старичок, у тебя рука-то такая холодная, а? На дворе теплынь, а ты замерзаешь». С трогательной детской доверчивостью малыш прижался к моим коленям и, удивленно подняв белесые бровки, сказал: «Какой же я старик, дядя, я вовсе мальчик, и я вовсе не замерзаю, а руки холодные. Снежки катал, потому что». Сняв со спины тощий мешок, устало присаживаясь со мной рядом, отец сказал: «Че беда мне с этим пассажиром? Широко шагнешь, он уж на рысь переходит. Вот и изволь к такому пехотинцу приноравливаться». И, немного помолчав, спросил меня: «А ты что ж, браток, начальство свое ждешь?» Мне неудобно было разуверять его в том, что я не шофер, и я ответил: «Приходится ждать». «Так, а я иду мимо, гляжу, свой брат шофер загорает. Дай, думаю, зайду перекурить вместе. Одному-то и курить, и помирать тошно». Он достал из кармана потертый малиновый кисет, и мы закурили крепчайшего самосада. С минуту он так помолчал, а потом спросил меня: «А ты что ж, браток, всю войну за баранкой?» «Почти всю», — ответил я. «На фронте?» «Да». «Ну и мне там пришлось хлебнуть горюшко по самые ноздри. Иной раз спишь ночью, глядишь в темноту пустыми глазами и думаешь, за что же ты, жизнь, меня так покалечила? За что так исказнила? Нет тебе ответа ни в темноте, ни при ясном солнышке. И вдруг спохватился, ласково подталкивая сынишку, он молвил: «Поди, милок, поиграйся возле речки на песке, то, гляди, ноги не промочи». Проводив сына глазами, он глухо откашлялся и проговорил: «Ведь вот, браток, поначалу жизнь моя была обыкновенная. Сам-то я уроженец Воронежской губернии с 900-го года рождения. Ну, в гражданскую служил в Красной армии, а в голодный 22-й год подался на Кубань и шачить на кулаков, потому и уцелел. А отец с матерью и сестренка дома померли от голода. Остался один. Через год вернулся с Кубани, хотенку продал, поехал в Воронеж. Поначалу-то работал в плотницкой артели, а потом перебрался на завод. Изучил слесарное дело и в скорости женился. Хорошая мне попалась дев, смирная и веселая, а уж умница какая, и не было для меня желаний и красивее ее. Бывал, вернешься с работы усталый, а иной раз и злой, как черт. Смотришь на нее вот так-то вот и отходишь сердце. Ну, случалось иной раз и выпьешь с приятелями на вечеринке. Так что идешь, бывалчи, домой, и такие кренделя выписываешь. Со стороны аж страшно смотреть, ей-бог. Тесна тебе улица, да и только, не говоря уже про переулки. Парень-то я был здоровый, сильный, как дьявол. Выпить мог много, ну а до дому добирался всегда на своих ногах. Ну, случалось иной раз, конечно, ты так налакаешься, что последний перегон на четвереньках ползешь. И опять же тебе ни упрека, ни скандала, ни бранного слова. Только посмеивается моя Иринка, разует меня и шепчет: «Ложись к стенке, Андрюш, а то ночью чего доброго свалишься, сонный, с кровати». Ну, я упаду, как куль с овсом, и все так поплывет перед глазами. Только слышу сквозь сон, как она по голове рукой своей гладит и шепчет что-то такое ласковое, жалеет, значит. Ну, утром, часа за два до работы, разбудит она меня, чтобы я маленько размялся. Знаешь, что я ничего с похмелья есть не буду. Ну, достанет какой-нибудь огурец соленый или еще что по легости, нальет так-то вот граненый стаканчик. «Похмелись, — скажет Андрюш, — только больше не надо, мой милый. Ну, разве можно не оправдать такого доверия? Выпью, поблагодарю ее без слов, одними глазами, поцелую и пошел на работу, как миленькой. А вот скажи она мне, хмельному, хоть слову поперек, обругайся, и я, как Бог святый, на другой день напился». Так и бывает в иных семьях, где жена дура. Насмотрелся я на этих шалав, знаю. Ну, в скорости ребятишки у нас пошли. Сначала сынишка родился, Анатолием назвали, а через года еще две девочки. В 29-м году завлекли меня машиной. Изучил я автодело, сел за баранку на грузовой. 10 лет работал, можно сказать, день и ночь. Зарабатывал хорошо, и жили мы не хуже людей. И дети радовали, все трое учились отлично. Ну, сколотили мы тут своей Иринкой маленько деньжонок, и аккурат тут перед самой войной поставили себе домишко о двух комнатках с кладовкой и коридорчиком. Ирина купила двух коз. Ну, чего тебе еще надо? Какого рожна? Дети едят кашу с молоком, крыша над головой есть, обуты, одеты,
Стало быть, все в порядке, верно? И вдруг война. На другой день повестка из военкомата, а на третий, пожалуйте, в эшелон. Ну, провожали меня все четверо моих, Ирина, Анатолий и дочери, Настенька и Олюшка. Все ребятки держались молодцом. Правда, у девчат посверкивали слезинки на глазах, не без этого. Анатолий только плечами передергивал, как от холода. Ему к тому времени уже 17-й годок шел. А Ирина моя прижалась ко мне, как лист к ветке, и только вся дрожит, а слова вымолвить не может. Уж я ей говорю, возьми ты себя в руки, милая ты моя Иринка, скажи ты мне хоть слово на прощанье. Она только всхлипывает и приговаривает, родненький ты мой Андрюш, не увидимся мы больше с тобой на этом свете. Тут, понимаешь, у самого сердце от жалости разрывается на части. Она с такими словами. Должна бы, кажется, понимать, ведь мне тоже нелегко с ними расставаться. Ведь не к теще в гости на блины собрался. Ну, зло меня тут взяло. Силой разнял я ее руки и легонько так толкнул в плечи. Толкнул-то вроде как легонько, а силища-то у меня была дурачья. Попятилась она назад. Шага три ступнула, и опять идет ко мне мелкими шажками, руки протягивает. А я ей говорю, да не, что же так прощаются, что ты меня раньше времени заживо хоронишь. Ну, обнял ее опять, целую, а у нее губы как лед. С ребятишками тут попрощался, бегу к вагону, уже на ходу вскочил на подножку. Поезд с места тронул так тихо-тихо. Гляжу, ребятишки мои осиротелые сбились в кучу. Машут мне ручонками, хотят улыбнуться, а оно не выходит. А Ирина прижала руки к груди, губы белые, как мел. Что-то она ими шепчет, смотрит на меня, не сморгнет. А сама вот так вот все вперед клонится, будто хочет шагнуть против сильного ветра. Вот такое она мне в память на всю жизнь осталась. Зачем я ее тогда оттолкнул? Сердце до сих пор, как вспомню, будто тупым ножом режет. Ну, формировали нас под Белой Церковью на Украине. Дали мне ЗИС-5, на нем и поехал на фронт. Только не пришлось мне, браток, и года провоевать. Попал я в плен под Лозовеньками в мае 42-го года. Немец тогда здорово наступал, и получилось так, что одна наша гаубичная батарея осталась совсем без снаряда. Ну, нагрузили мою машину по самую завязку. И сам я работал на погрузке, так что гимнастерка к лопаткам прикипал. Надо было сильно спешить, потому как бой приближался к нам. Командир автороты говорит мне, проскочишь, Соколов? Какой разговор, отвечаю ему. Я должен проскочить, и баста. Ну, говорит, тогда дуй, жми на всю железку. Я и подул. В жизни так не ездил. Пробежал 6 км, гляжу, мать честная, пехотка наша и справа, и слева от грейдера сыпет, и уж мины рвутся. Что мне делать? Не поворачивать же назад. Давлю вовсю, и до батареи-то какой-нибудь 1 км остался. А добраться до своих мне не удалось. Должно из дальнобойного тяжелый положил он мне около машины. Не слыхал я ни взрыва, ничего. Только в голове будто что-то лопнуло, и шабаш. Очнулся, а встать на ноги не могу. Голова у меня дергается, в глазах темень, левое плечо скрипит и похрустывает. Долго я так-то вот елозил на животе по земле. Потом кое-как приподнялся, глянул, сердце будто клещами сжал. Кругом снаряды валяются. Неподалеку вот так-то вот моя машина лежит вверх колесами. А бой-то уж идет позади меня. Упал я тут, как срезанный, потому что понял, что попал в окружение, а вернее сказать, к фашистам в плен. Вот как оно бывает на войне, браток. Ну, долго ли я пролежал без памяти, не помню. Только когда очнулся, встал, глянул, 6 немецких автоматчиков метрах 100 шагает от меня. Сворачивает с дороги и прямо ко мне. Идут молчаком. Вот, думаю, смерть моя на подходе. Да один из них, не доходя несколько шагов, вскинул автомат. И вот, черт, как потешно человек устроен. Никакой тебе жалости, ни сердечной робости я в тот момент не испытывал. То гляжу на него и думаю, сейчас даст он по мне короткую очередь. А куда будет бить? В голову или поперек груди? Как будто это мне не один дьявол, какое место он в моем теле прострочит. Да, а другой постарше, ефрейтор, что ли, отодвинул его так-то в сторону, подошел ко мне и правую руку мою в локте сгибает. Мускул, значит, щупает. Попробовал и говорит: «О-о-о!» И показывает на дорогу. «Топай, мол, рабочий скотинка, трудиться на наш райх. Хозяином оказался сукин сын». Что ж, браток, деваться мне было некуда. Вышел я на дорогу, выругался воронежским кудрявым матом и зашагал на запад в плен.
Артист ленинградского отделения Всероссийского гастрольно-концертного объединения Георгий Хазан, Троепольской, из записок агронома, рассказ «Игнат с балалайкой» и отрывок из романа Олеся Гончара «Знаменосцы».
Игнат Прокофьевич Ушкин, которого на селе все называют просто Игнатом, прикреплен ко мне на 3 дня для апробации. Ни на одной работе Игнат больше 3 дней не выдерживает. Требует себе другую. На стенокосе у него рука развелась. На вылазке удобрений нога отнялась. На тракторном прицепе дых сперла от пыли. Даже на апробации голову напекло и нервы не держит. «Мне нужна работа спокойная», — говорит Игнат. Игнат покой любит. Любит тренькать на балалайке, петь песни. Грустные или веселые — это в зависимости от настроения. О музыке поговорить любит. Бывало, скажет: «У меня гармонь 3-тонка и грамматика с заемным басом». 3-тонка, удивился я как-то. «Да что это она у тебя, автомашина, что ли?» Игнат ответил, как всегда, не сразу: «Да тебе в мувке тоже свое понятие надо иметь. 3-тонка, это значит, в 3 тона играет. А грамматика, это такой лад, грамматический называется. Хроматической!» Вряд ли сомневается Игнат. Но переубедить Игната нет никакой возможности. Он не спорит, нет. Но и не соглашается, оставаясь при своем мнении. Его, что называется, ни гром, ни райком не растревожит. Еще в детстве он как-то учительнице сказал: «Без тебя знаю». Но не любит Игнат работать. Очевидно, от того, что рос единственным сыном. Только и слышал, что умница, да молодец, да не тронь топор, поставь ведро, сами воды принесем. Играй, Игнатка, вот он и играет. Люди стали бригадирами, трактористами, агрономами, а Игнат с балалайкой. Вот Так и пошла по селу поговорка. Работает, как Игнат с балалайкой. Крепко были на него в обиде колхозники. Жена пилила его с утра до ночи, как умеют пилить жены. И решил Игнат уходить в город. Но как будто бы бригадир Пшеничкин следил за его мыслями. Как раз вот в это время его и вызвали в правление. Ну, с первого зова он, конечно, не пошел, а велел спросить, по какому делу. Постный вернулся, сказал, на постоянную назначают. А пущай скажет, на какую. А я подумаю, идти или нет. Но со второго зова он все-таки пошел. Как же они там решали, это я не знаю. Но Игнат встретился мне сияющий. На пожарку назначили. А что? Лошадь, бочка воды, насос, больше ничего. Обещал им до конца уборочной дежурить. Скоро приехал из города инструктор. Провел с Игнатом 3 дня. А после отъезда пожарника Игнат явился в правление прямо на заседание. У меня вопрос ребром. Отказываться пришел, ахнули все. Но чей испугались? Я сегодня выражаться не буду. Я буду высказываться. Говори. Товарищи! Так начал свою речь Игнат и обвел всех глазами. У меня на 6000... разного пожарного имущества. Задаю вопрос и отвечаю. Где сейчас Игнат? В правлении. А кто на пожарке? Никого. А если пожар случится в настоящий вечерний момент? То кто выйдет с пожарным агрегатом на тушение такового? Я кончил. А вы разгадывайте. Разгадали? Совершенно серьезно сказал председатель. Подсменного требуешь? Удовлетворим. Так? Так. Но не все. Если пожар, то как? Двое только туши, остальные анархия, караул, батюшки. Нет, товарищи, нельзя так. Нельзя. У Петуховых изба горела, то как? Один полез по лестнице, испугался назад, двое ему навстречу столкнулись, да весь лестницу и грох об землю. Был так, говорит? Было. Никто этого факту отрицать не будет. Никита Печенки отшиб себе где? На вышеупомянутом. Ну, а хоть все одно до тла сгорело. Я кончил. Разгадывайте. Разгадали, сказал председатель. Пожарную дружину организовать нужно. Так? Так. Но не все. Что лучше? Тушить пожар или не допускать такового? Ставлю ребром. Опахать така. Обсадить зернохранилища. Следить за исправностью огнетушителей. Ребятишкам в сельпо табаку не продавать и спичек тоже. Это где, товарищи, такое видано, а? Сам сигарку дымит, как паровоз. Какой есть наивысший в настоящем остротекущем моменте вопрос? Задаю его и отвечаю. Ни одного пожара залито. Председатель зааплодировал, и все его поддержали. Всю зиму увлекался Игнат своим делом и навел полный противопожарный порядок в колхозе. Ну, а ближе к весне, когда пригрело солнышко да набухла река, когда с бестолковым перекликом полетели на север гуси, да засвистели в сумерках крыльями утки, Игнат заскучал. Подолгу сидел он у реки, тренькал на балалайке и пел. Летят утки. И два гуся. И потом как дострель по балалайке. Детка сеет вику, бабка чучавику, чучавика свикою, да вику чучавикою, все. Будь ты неладен, Игнат. И потом снова летят утки и два гуся. Чего жду я? Не дожду гуся. Чего ждал Игнат у реки? Неизвестно. Но вот здесь, на реке, и случилось с ним то, о чем долго переговаривали между собой и колхозники, и что, наверное, будут рассказывать своим внукам. Ночью на реке тронулся лед, а к утру остановился. Сережке Верхушкину, десятилетнему мальчугану с хутора Веселый, ну, не то чтобы так вот уж обязательно захотелось пойти в школу, нет, ему захотелось перейти речку по льдинкам. Вот он и пошел. Только дошел до середины реки, а тут вдруг что-то загремело, захрустело, и вода хлынула к краям. Сережка побежал к тому берегу, а там развело так, что впору вплавь бросаться. Подумал да назад, а здесь еще шире, от льдин до берега 20 метров. Испугался Сережка. Закричал. На крик сбежались люди. Берег в том месте довольно крутой, множество тропинок спускалось к реке. Сережка, кричали с берега, беги влево! Влево! К перемычке! 200 метров в узком месте реки несколько льдин отползло к берегу, и по ним бы и можно было бы пройти до Сережки-то внизу. Не было видно этой самой перемычки. Мальчик уже не кричал, а стоял и тихонечко плакал. Вдруг все ахнули. Огромная льдина на середине реки стала торчком, со скрежетом ударилась о соседнюю и расколола ее. Лед зашевелился. Вот в это время на реке показался Игнат. Он несколько секунд спокойно смотрел на все происходящее и вдруг стремглав бросился к реке. «А ну разойдись!» «У кого ума нет?» — крикнул он на бегу, сорвал с себя пиджак, скинул сапоги, бултыхнулся в ледяную воду и поплыл к Сережке. Все ахнули. Перемахнул Игнат воду, хочет выкарабкаться. Никак. Лед крошится под руками. Пропал Игнат. Но Сережка, ну откуда прыть у мальчонки взялась? Сорвал с себя пиджачок, подскочил к краю, кинул один рукав Игнату. Игнат вцепился в него. Мальчик, напрягаясь, изо всех сил помог. И Игнат вылез на лед. В это время лед тронулся. Игнат бежал с Сережкой зигзагами, огибая полыньи. Навстречу ходу льда бежал, не выпуская руки мальчика к тому месту, где река была уже и где льдины плотнее шли к берегу. И люди бежали вдоль берега, что-то кричали, махали шапками, палками. Вдруг ракочущий бас перекрыл все шумы и все крики. «Сюда беги! Игнат, тут тоже перемычка!» — кричал колхозный кучер Ефимыч. Игнат повернул на голос Ефимыча, и через 2 минуты он был на берегу. Кто-то подал ему пиджак, кто-то дал сапоги, кто-то стянул с себя вторую пару брюк, с горы приволокли тулуп и накинули его на героя. А колхозный кучер Ефимыч нахлобучил на Игната свою огромную баранью шапку. А Игнат, как всегда, спокойно посмотрел вокруг и сказал: «Ну-ка, бабоньки, повернитесь передом на запад и задом на восток и перекреститесь в таком направлении, а я тем временем порточки на сухонькие переменю». Все заулыбались. «Ну вот тебе, Игнат, ну вот попробуй-ка вот разобраться в таком Игнате, а?» А Игнат как-то печально поглядел на гору, ахнул и повалился. Но упасть-то, конечно, ему не дали, подхватили, заахали, ахах. Сердце зашло у бедняги из двух весел. Пальто сделали носилки, положили на них Игната, понесли на гору. Как только носилки очутились на горе, Игнат открыл глаза и сказал: «Хватит, по гладкому я и сам дойду». «Да ты что?» «Ну а что? Гора ты какого соседная, а? Чего на нее без дела-то лезть? Я ж смерзнуть могу, если до дома-то лежать. А то б лежал!» И запахнувшись в свой полушубок, он затрусил домой. Но с этого дня все в колхозе стали Игнатку звать Игнатом Прокофьевичем. Минометчика Хому Хаецкого фронтовая жизнь меняла на виду у всех. Это уже не был тот лукавый, несколько боязливый подолянин, который при одном только приближении мессеров жался к земле и молил неведомую силу: «Проноси его, ой, проноси». Несмотря на все тяготы, три волнения переднего края, Хама пополнел. Постепенно исчезали его заискивания и страх. Появилась гордая решительность, порой бахвальство. С начальством Хама держал себя с достоинством и считался мастером поболтать. Однажды ему пришлось побеседовать с самим гвардии генерал-майором, командиром дивизии. А случилось это так. Перед самым штурмом Будапештского парламента старшина Багиров отобрал из минометчиков штурмовую группу и учил ее бою в уличных условиях по сталинградским правилам. Осматривая штурмовиков, генерал остановился возле Хамы. Подолянин ел его глазами. «Сталинградец?» «Никак! Нет, товарищ гвардии генерал-майор, мы этого, того, как его, поближе. Но хватка у нас сталинградская, старшина, обучили». Генералу такой ответ понравился. «А ну, расстегнитесь, покажите, что у вас там есть». Хама расстегнул телогрейку, выпячивая грудь с гвардейским значком и медалью за отвагу. «Ого! Добро! Вот я давно прошу командующего, такую медаль не дает. Это, говорит, только передовикам. А ведь вы же, товарищ генерал-майор, недавно орден Суворова получили, так дозвольте взглянуть, какой он». Генерал, усмехаясь, расстегнул кожаное пальто, засияв орденами. «Тоже неплохо», — сказал Хама. Генерал рассмеялся. «Ну а как вы подготовились к штурму? Ну вот представьте себе, в темноте вы сталкиваетесь с фрицем. Что бы вы стали делать?» «Штурмовал бы, товарищ гвардии генерал-майор». «Штурмовали бы? Штурмовал бы. А как именно?» «Ну, вы и вы». Генерал кивнул на Багирова и на Хаму. «Штурмуйте! Берите меня!» Хама с опаской поглядел на чистое кожаное пальто, на белоснежный воротничок, подпиравший толстую шею. «На, товарищ гвардии генерал-майор, измажем вас, а?» «Ничего, ничего! Я тоже буду отбиваться по-настоящему!» Генерал был крепкий, приземистый. «Ну, Приступайте. Генерал берет в руки автомат и идет, как будто прислушиваясь. Багиров и Хама, улучив момент, кидаются на хозяина. Буквально в одну секунду генеральский автомат летит в сторону, чья-то соленая рукавица, придушивая, втискивается между зубами, руки ему скручивают назад. Генерал отбивался по-настоящему, но еще секунда, его валит на землю, и, придерживая Хама за ноги, Багиров за руки, с рукавицей во рту тащит командиру полка. «Отпустить!» — закричал подполковник весь бледнее. Генерала отпустили. Рукавица куда-то исчезла. Генерал встал на ноги, тяжело дыша. Хама с опаской подумал, а не на штурмойке нам за это дело-то, а? Но генерал был искренне доволен. «Молодцы! Молодцы, ребята! Вот так и надо! А ну, штурмуйте! Штурмуйте на славу!»
Артистка Ленинградской областной филармонии Ирина Васильева. Устный рассказ Елизаветы Ауэрбах. Почтальонка Лиза.
В 1943 году на одном из фронтовых концертов нам сделали хорошую большую сцену с занавесом, который раздвигался на две половины, вручную. А так как у нас не было свободных рук, нам дали в помощь двух бойцов. Один был высокий, с тоненькой талией, черноглазый грузин. Он очень весело выполнял свою задачу, и все было бы хорошо, если бы он не влюбился в нашу балерину. И тут он стал открывать занавес, когда нужно было закрывать. Закрывал, когда мы умоляли его открыть, а когда она танцевала лезгинку, он так увлекся, что вышел на сцену, притопывал ей в такт, кричал «Асса!» и не было никакой возможности утащить его за кулисы. Капитан Хаджаев, который сопровождал нашу бригаду по фронту, после концерта страшно возмущался. «Совсем несознательный грузин, скажи, пожалуйста, завтра я выйду на сцену петь «Сулико», ты мне подпевать будешь, да?» Боец серьезно посмотрел на Хаджаева, потом перевел влюбленный взгляд на балерину и ответил: «Нет, я вам подпевать не буду». А второй боец был невысокого роста, немножко нескладный, стеснительный. Про таких говорят: неладно скроен, да крепко сшит. Лицо у него было милое, очень серьезное, с большими, серыми, немножко широко расставленными глазами. Мне казалось, что эти глаза часто останавливаются на мне. Капитан Хаджаев уже грозил нам с балериной пальцем. У него вообще была какая-то своя норма общения актрис с фронтовиками. Он считал, что актрис после концерта надо немедленно изолировать. Ты, понимаешь, после концерта улыбнешься ему, поговоришь с ним, ты уедешь и забудешь о нем, а он, понимаешь, будет о тебе думать, он, может быть, грустный будет, это не патриотично. Да вы что, Хаджаев, может быть, считаете, что рано с женщин паранджу сняли? Зачем рано сняли? Не рано сняли, но иногда ее надо надевать. На последнем концерте в этой части высокий боец был очень грустный. Он правильно открывал и закрывал занавес, и так шумно вздыхал, что было слышно в публике. После концерта он ушел незаметно, ни с кем не простившись. А в своем концертном чемоданчике балерина обнаружила маленький кинжал, с вырезанными на рукоятке его и ее инициалами. А сероглазый боец сказал мне при прощании: вот что-то я вас все хочу спросить, да боюсь. А что? Что-нибудь обидное для меня? Да нет, ничем не обидное, как если бы вы были нормальный человек, а как вы – артистка. Вы не с Урала? Нет, я коренная москвичка. А я сам с Урала, с города Камышлова, деревня Баранникова. Так вот, первый год войны была у нас почтальонка, городская. Ну, в точности вы. Но от скотор-то боку не посмотрю, все вы получаетесь. Его напевная речь с какой-то вопросительной интонацией, своеобразная манера смягчать согласные, напомнили мне. В первые месяцы войны мой муж перед отъездом на фронт настоял на моей эвакуации. Оторвавшись от театра, с годовалым ребенком и матерью, я приехала в Свердловск. Оставив своих на вокзале, я поехала в центр в надежде устроиться. Обошла все театры, комитет по делам искусств и очень скоро поняла, что люди в учреждениях устали говорить: мест нет, свободных единиц нет, прописка не разрешена. К вечеру я вернулась на вокзал. Мама сообщила мне, что у нас пропал один чемодан, а у Мишеньки начинается ангина. Я села на еще не украденный чемодан, машинально раскрыла записную книжку и вдруг на первой же странице увидела адрес наших близких знакомых, которые уже месяц назад эвакуировались под Свердловск, город Камышлов, деревня Баранников. Переночевав на вокзале, с первым же пригородным поездом мы отправились в путь. Маленькое село Баранниково встретило нас приветливо. Крестьяне охотно отдавали эвакуированным чистые комнаты, не спрашивая прописки и справки о санобработке. Село было самое обыкновенное, какое-то знакомое. Казалось, когда-то мы в нем уже были. Широкая улица посередине, небольшие домики с обеих сторон, сельпо, сельмак и маленькая извилистая речушка. Было, пожалуй, только одно, что очень поразило нас. Все домашние животные в селе носили иностранные имена. В стаде, например, не было ни одной коровы Машки, бычка Буяна или козла Борьки. Самым модным именем для коров было Элеонора. Меньше было Эмилий и Розалий. А козлы и бараны почти все были Генрихи. Я до сих пор не понимаю, кто занес в эти дальние уральские села такие чужие замысловатые имена. Через неделю нашей жизни в Баранникове моя хозяйка Фина серьезно со мной советовалась. «Лиза, Элеонорка наша отелилась бычком. Так посоветуй, девка, как назвать его?» Ну, я стала называть ей имена. «Мальчик», «Резвый». «Так ты тебе это говоришь, такое, которое всякий сказать может. Ты дай такое, которое никто не давал. Вот в шарташском колхозе, говорят, бык есть Гамлет. Ты вот такое дай. Ну тогда, Эрик 14-й, ответила я, не моргнув. «Лиза», сказала Фина, подумав, «а можно 14-й-то откинуть? Он у нас первый. А Ериком-то шибко хорошо кликать, и вполне для быка приличное имя». Так с моей легкой руки и стал гулять по селу Баранникову бык Эрик. Я довольно быстро привыкла к несложному, но нелегкому крестьянскому труду. Научилась рыть картошку, отбирая ее по сортам, срезать капусту, полоть. Не овладела я только искусством запрягать лошадей. Но я их так боюсь, что я сама избегала этого. А однажды мне все-таки пришлось отвезти в лагеря к курсантам овощи. Я не умею запрягать лошадей, призналась я. Так мы тебя запряжем, сказали бабы. Но я не умею поворачивать лошадь направо и налево. Ну, лагерь по прямой дороге отсюда, так в лагерь и упрёшься. Я залезла на воз, взяла в руки вожжи и, робко крикнув «но», выехала из деревни. С полдороги я заметила, что моя кобыла начала делать какие-то странные движения. Она взмахивала головой, вскидывала неожиданно зад и делала ногами так, как будто она через что-то хочет переступить. Я подумала, что она переутомилась и ослабила вожжи. Пройдя еще несколько шагов, лошадь решительно встряхнула головой, дуга упала, как-то особенно элегантно перешагнув через всю упряжку. Лошадь пошла вперед по дороге одна. От удивления я забыла, что говорят лошадям, когда хотят их остановить. Я помню, как неестественно, будто во сне прозвучали мои слова. Я сказала ей почему-то: «Куда вы?» Лошадь обернулась, посмотрела на меня сквозь опущенные ресницы и, ничего не ответив, и, как мне показалось, презрительно улыбнувшись, молча пошла в овес. Я попробовала мыслить логично. Это как раз то, что мне никогда не удавалось. Сумею ли я придвинуть лошадь к телеге и запрячь ее? Я вспомнила клоттовских коней в Ленинграде на Аничковом мосту. Напряженные мужские руки, натянутые поводья, и поняла, что если лошадь только покажет мне зубы, я убегу не знаю куда. Я очень боюсь лошадиных зубов, у меня это с детства. Может быть, проще мне будет придвинуть телегу к лошади? Но для этого придется снимать тяжелые корзины. Ну, снять-то еще я их сниму, а как я их обратно поставлю? И тут, ну, как в сказке, откуда-то появился старикан. Он что-то громко говорил, обращаясь ко мне и к лошади. Сначала мне показалось, что он говорит не по-русски. Но когда он подошел ближе, я поняла, что это была родная речь. Он ругал нас последними словами. Меня он называл не эвакуированная, а выковыренная. Ругал и запрягал. Ругал ни зло, ни сердясь. Я сидела на вазу и ласково улыбалась ему. Он изредка взглядывал на меня, говорил: «Улыбайся!» Ну и опять объяснял мне, что я значу в моем положении. Потом, кончив запрягать, он мне бросил вожжи наверх и пожелал нам счастливого пути. Когда я, наконец, добралась до лагерей, уже смеркалось. Курсанты быстро сняли тяжелые корзины, я попросила их опять поставить лошадь лицом к деревне, а так как стал накрапывать дождь, они пожалели меня, на что я поеду мокрая, и посоветовали мне забраться на телегу с ногами и закрыли меня корзинами. Ну, корзины были плетеные, и сквозь прутья я могла свободно видеть дорогу. Наложив на меня все корзины, они стали с хохотом маскировать меня ветками. Получилась такая зеленая клумба. Потом они подсунули мне под корзину вожжи, и тут стоявший рядом невысокого роста, чем-то удивительно знакомый мне курсант, изо всей силой стеганул мою лошадь хлыстом. Она понеслась вскачь. Только тут я поняла, как близко наше село от лагерей. Подпрыгивая на телеге под корзинами, еле удерживая вожжи, слушая шум ветра и дождя, я хохотала в голос и вспоминала слова Гоголя: «И какой же русский не любит быстрой езды?» Галопом пронеслась я через мое село. Моя бедная мама стояла на крыльце с удивлением, наблюдая за странным зеленым сооружением, мчавшимся по селу, и удивительно знакомым смехом, раздававшимся сквозь дождь и ветер. Когда кобыла оборачивалась назад и, не видя меня, слышала только голос, она припускала ходу, и я на полном аллюре въехала прямо в конюшню. Наступила осень. Работа в колхозе прекратилась. И меня ждала длинная и скучная зима без работы. И вот тут-то мне и предложили должность почтальона. А я с радостью согласилась. Получив огромную брезентовую сумку для писем, я должна была ходить в соседнее село за 12 километров и, взяв почту, разносить ее по нашему селу. Остальное время было свободным. Тут я еще ближе узнала баранниковских женщин. Мне часто приходилось читать им письма с фронта, писать ответы. Я всегда вкладывала фронтовикам чистый лист бумаги, ну, на всякий случай. И очень удивляла баранниковских женщин, когда ответ приходил на этой же бумаге. Ой, 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 девка, да ты тебя-то. Как ты вложишь лист, сразу не отписывает ответ. Но до тебя у нас не было такой переписки скорой. Напротив нас жила высокая прямая женщина лет 50, Наталья Чекунова. У нее были очень красивые серые глаза. Наталья никогда не просила меня ни читать, ни писать ей писем. Она была грамотная, выписывала газету и по природе была неразговорчива и стеснительна. Старший сын ее был на фронте, а младший, Володя Чекунов, за материнские глаза его звали в деревне Сероглазый, сначала работал в Камышлове, и мы часто вместе с ним возвращались по большой дороге. Он, стесняясь, не заговаривал со мной, а мне было все-таки приятно, что я иду не одна, а рядом с мужчиной. При мне Володю взяли в лагеря, и он стал курсантом, и при мне же отправили на фронт. А месяца за два перед этим старший сын Натальи перестал ей писать. И Наталье Чекуновой пришлось мне отнести первую похоронную. Я весь день заставляла себя пойти с похоронной к Наталье. Я говорила себе, это твоя обязанность. Надо откинуть всякие чувства. И только вечером, когда у Натальи зажегся свет, я пошла к ней. Увидев на пороге почтальона, Наталья не встала навстречу мне, как обычно. Она продолжала лежать на кровати. Ее глаза глядели на меня вопросительно и со страхом. Я не могла ей сказать, что принесла письмо, и, молча пройдя избу, положила конверт на стол. Уходя из избы, я услышала не то вздох, не то стон. А к этому времени художественный театр уже эвакуировался в Свердловск. И вот однажды было воскресенье, я на почту не ходила. «Лиза!» — окликнула меня хозяйка, доившая во дворе корову. «Счет начальник почты рыскает, спрашивает, где ты живешь. Выйди, девка, к нему». Я накинула полушубок, вышла на крыльцо. «Такова аккуратно, Лиза!» — сказал мне мой начальник. «А вчера проштрафились». «А что такое?» — испугалась я. «Да как же! Почту на Баранникова, я вам стопочкой на стол положил, вы ее взяли. А телеграмму-то лично вам. Я к чернильнице приставил, чтобы вы ее первым делом увидели, а вы ее так и оставили». И он протянул мне телеграмму. Это был вызов из театра. Через неделю мы покинули село Баранниково, переехав в Свердловск. А через несколько месяцев, возвращаясь как-то с дневного спектакля, я услышала громкий крик. «Лиза, это ты, что ли, девка?» На другом конце площади стояли баранниковские молочницы. Я перебежала к ним. «Ой, ой, ой, девка, стоим мы, смотрим. То ли наш почтальонка бежит, то ли которая незнакома. Лиза, так вправду нам твоя хозяйка сказывала, что ты артистка». «Так ты тебя, эта девка, так ты какая артистка? Которые в длинных платьях на операх в театрах поют, или которые совсем уж голые по проводам ходят в цирке». Провожая их до трамвая, я выслушиваю баранниковские новости, что была корь, но, слава богу, все обошлось, что бык Эрик весной пойдет в стадо, что Володя Чекунов пишет Наталье часто, и она совсем ожила. Я помогаю ему ложить бидоны и мешки на площадку, целую обветренные загорелые лица и по-настоящему, по-человечески, рада их видеть. «Ну, Лиза, — говорит, беря мое лицо в руки, самая пожилая тетушка Варя, — видим мы, что хорошо тебе, девка. Ты уж и не в валенках ходишь, а в которых-то башмачках, видать, ноги-то мерзнут. И шапочка на тебе городская, не то что поштальонки, в платке ходила. И глаза веселенькие. Но на какой случай, знай, девка, так ли, сяк ли, будет еще нибудь тут плохо, ты знай. Баранниковские женщины всегда тебя примут и поштальонскую сумку с кого хочешь дерем. И вот совсем недавно, в этом году, на гастролях в Свердловске мы осматривали завод «Уралмаш». По цехам нас водил пожилой инженер. В последнем цехе его куда-то отозвали, и он передал свои полномочия конструктору. Конструктор был невысокого роста, в сером костюме, красиво оттенявшем его чуть начинающие сидеть виски и большие, немножко шире обычного, расставленные глаза. «Я знаю этого человека», — подумала я. Я не слушала объяснений, мучительно вспоминая, откуда я могу его знать. Старалась встать так, чтобы он меня не видел, и замечала, что серые глаза ищут меня. Значит, он меня знает. Цех был последний. Вот я уже сижу у открытого окна в ожидавшем нас автобусе. Напротив, на небольшой площади перед заводом, на которой поставлен чугунный танк в честь окончания войны, медленно прогуливается конструктор в сером костюме. Вот он сорвал веточку и задумчиво отрывает листки. Если его глаза поднимаются, то только на мое окно. Ну что это такое бывает? Не можешь успокоиться, пока не вспомнишь. «Я поеду с последним автобусом», — сказала я и вышла из машины. «Помогите мне вспомнить, откуда я вас знаю?» — сказала я, подойдя к нему.
«Так что это опять не вспомнили?»
— ответил он, улыбаясь.
«И фронт не вспомнили?» И эвакуацию не вспомнили. Почтальонка Лиза.
Володя.
Так уж теперь не Володя, Владимир Семенович.
Под руку с ним мы прогуливаемся вокруг танка и вспоминаем наши короткие, но интересные для нас встречи.
«Я живу на Уралмаше», — говорит Володя. «У меня есть машина. Давайте-ка съездим к маме в Баранниково. Но нужно уже уезжать. Уходит наш последний автобус. Водитель уже сел за руль. Снова я сижу у открытого окна, от которого Володя не отходит.
Актеры острят. Объясните ей еще раз про плавку. Ее с детства интересовала тяжелая индустрия.
Конструктор смущен незнакомым стилем острот, но не уходит. «Еще я вам хочу что-то сказать», — говорит он, — «да боюсь».
«А что?»
«А ведь я в вас был влюблен, когда вы почтальонкой были, когда вы к нам в лагеря овощи привезли и не узнали меня, ведь это я с досады взял и вашу клячу вытянул хлыстом. Вот какой был влюбленный. Она ж меня тогда галопом несла через все село».
«Так и надо, — говорит Володя, — очень влюблен был». Автобус трогается, и Володя неожиданно со всей силой ударяет прутиком по крылу машины.